доклад был не в пустоту, мне было очень интересно посмотреть, какой здесь контекст, о чем будет идти речь, какая аудитория, поэтому я попросил быть не первым, чтобы как-то образовать то, что я хочу сказать, с теми, кто это будет слушать. Понятно, что здесь высветилось несколько таких интересных, точнее проблемных моментов. Одно – это вопрос оценки искусства, причем именно оценки и который уводит искусство, на мой взгляд, уводит разговор об искусстве, это разговор о других вещах, которые, наверное, нас больше заботят, поскольку мы не являемся художниками. Меня как раз бы интересовал обратный ход, но вот здесь как раз прозвучало с самого начала вот, наш куратор Неля, да, вот, сказала, что в одной из реплик, что современное искусство отличается от предыдущего тем, что художник хочет, чтобы или делает все так, или зритель воспринимает так, здесь все аспекты сходятся, чтобы произведение, ну, сейчас не используется слово арт-объект или арт-акция какая-нибудь, чтобы это было воспринято здесь и сейчас и исчерпано эти моменты фактически. Отсюда перформативность, но мы все это знаем. Мог бы остановиться и на этом моменте, то есть мне кажется, это один из проблемных моментов, точнее, один из тех, которые почему-то обсуждаются.
А где сказал, что должно быть исчерпано?
Нет, не исчерпано, а то, что...
Оценено здесь и сейчас.
Да, оценено здесь и сейчас. Потому что я вот чуть-чуть эту тему как бы разрабатывал. Для нас в нашем разговоре, я хотел бы вот на это указать и, собственно, этим завершить, само собой, причем во всех высказываниях, во всех докладах, само собой предполагается, что искусство стоит в зависимости от его восприятия. И поэтому для этого годится слово «эстетический». Это нам всем известно, мы сейчас поднаторели в таких вещах, как генеалогия, археология и прочее, мы с вами понимаем, что эстетика это не просто там учебники, а если рассмотреть эстетику как некую историческую силу европейскую, которая появилась вместе с науками, там, развивалась каким-то образом, правда, очень быстро закончилась. Фактически в начало 19 века эстетика как наука больше уже не воспринималась всерьез. И сегодня она существует в таком маргинальном статусе, потому что сейчас много чего еще в учебных планах осталось такого. Но вот в тот момент, когда она появилась, это был очень интересный и неожиданный ход, который в истории искусства не наблюдался ни в античности, ни в средние века, ни тем более в каких-то архаических обществах, не насосанные особые отношения. Соединилось восприятие, что сделала эстетика, я два аспекта. Это порождение, как мне думается, перелома 17-18 веков, хотя здесь о годах можно спорить. Создалась неочевидная такая вещь, что художник, принцип создания произведения, сам принцип создания ставится в зависимость от восприятия, чего не было, скажем, даже вот в этих храмовых росписях, которые упоминались вот в этом обсуждении. Никогда художник, который расписывает храм в средние века, собор, храм, не заботился о том, чтобы понравиться прихожанам. потому что здесь можно говорить о других особенностях. Существовали каноны искусства, и каноны тоже не писались как некие удачные пособия для того, чтобы всем все понравилось. Канон по отношению к современному разговору об искусстве — это то, что вообще очень жестко исключает зрителя. Зрителю, скажем так, канону на зрителя наплевать абсолютно. И художник, который творит по канону или действует сообразно канону, его не заботит успешность его произведения, обсуждаемость его произведения, для нас это важно, она абсолютно вторично, даже дистерично по отношению к творению, к самому акту создания и к оценке его. Можно, конечно, сказать, что оценивали росписи соборные священники, там, руководство, епископы, но они не оценивали их в нашем смысле слова, как мы оцениваем произведение в качестве зрителей. Там тоже они точно так же были подчинены некому канону. Там очень сложная процедура, на самом деле, чтобы художник в соборе что-то расписал. Это очень сложная процедура, похожая, может быть, по стрессовости. Здесь вот все люди связаны с вузами, по стрессовости на аккредитацию высшего учебного заведения, когда нельзя сказать, что ректор чем-то управляет, потому что подчиняется некоторым внешним установлениям все. Вот канон является неким таким внешним установлением. И, но нам настолько сегодня уже самоочевидно, что говорить об искусстве — это значит говорить о его восприятии нами, о том, что художники действуют на восприятие, на разговор об искусстве, что мы, мне кажется, можем и зачастую упускаем вот то, что здесь было сказано предыдущим докладчиком, как антология искусства. Там не об искусстве шла речь, а об антологическом аспекте. То есть поставить вопрос, что есть искусство сегодня, в связи с этим первым достижением эстетики, это значит действительно посмотреть, что думают по поводу этого искусства, там разные сообщества, вот здесь было вот это вот. То есть сам объект, арт-объект, или само произведение является в данном случае, в лучшем случае, в данном случае, поводом для того, чтобы задействовались или стали свидетелями, если использовать терминологию Бадью, которую уже упоминал здесь, стали свидетелями мы, чтобы мы включились. Вот. В то время как мне, конечно, было бы интересно, вот, если бы я делал такой расходный большой доклад, я бы попробовал это чуть повернуть на произведение обратно. Вот. И, кстати, если этот поворот совершить, очень многие произведения просто не выдержат этого взгляда. Просто не выдержат, там нет ничего. Там нет ничего. И, то есть, если мы начнем повод самодостаточно рассматривать, ну, по некоторым критериям, независимым от восприятия зрителя, то, что служит лишь поводом для этого восприятия, то нам нечего будет сказать. Отсюда пустота тех, кто придерживается каких-то старых принципов. У нас есть такой эстетик Бычков. Вот. Он пишет очень много толстых книг по эстетике, где он пишет, что сейчас все очень плохо, потому что вот пришли постмодернисты, а раньше были лапти и иконы. Вот. Это все подлинное, настоящее пришли. Ну и вот, в общем, у него это болезненная очень тема. Но когда его друзья пытаются с ним обсудить там фильм, допустим, Ларса фон Триера «Чемодан», там, по-моему, вот, «100 чемоданов» Ларса фон Триера.
Тульс-Люпера.
Тульс-Люпера. То ему нечего сказать про это, потому что статус, или, скажем, онтологический статус самого этого произведения не выдерживает вот этого нажима, который он желает предъявить. Словом, посудной лавки, как это у нас получается. Вот. Мне хотелось бы в данном случае, если эту метафору оставить, чуть-чуть уменьшить слона, чтобы он не бил посуду, но оставался слоном в этой же лавке. вот что я бы сделал в своем развернутом докладе. Ну, и там еще было второе достижение эстетики, оно заключается в очень тоже простом и кажущемся нам сегодня самоочевидном до тавтологии положении, что мы рассматриваем произведение, если речь идет о восприятии, а эстетика очень часто определяется как наука познания прекрасного, там что-то такое звучит. Если речь идет о восприятии, то восприятие уже сообразовано, необходимым образом сообразовано с нашими способностями, кантовский, коперниканский переворот. То есть если художник нарисовал, а у меня есть глаза, то я, он нарисовал для моей способности видеть. Я не сомневаюсь в этом. Уходит школа и обращение внимания на готовое. Уходит школа того, что я бы назвал воспитанием вкуса. Вот потому что это очень жесткая школа, которая была и в античности, хотя слово «вкус» не использовалось, да, это жаргон 18 века. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Воспитание чувств, воспитание восприятия. Это было очень развито в римских школах, когда, например, поэзией занимались все, кто учился. И поэзии не для того, чтобы стать поэтом, а потому что задействуются возможности языка, ты узнаешь свой родной язык, там, да, какие-то такие вещи. И в этом смысле поэтом становился не тот, кто умеет писать стихи, а тот, кто умеет все, кто может писать, а тот, кому есть что сказать, умеющий писать стихи, среди умеющих писать стихи. Это совершенно иная ситуация по сравнению с нашей. И вот теперь давайте себе представим, я завершаю, что мы все стали актуальными художниками. Вот. То есть мы не эпатируем, мы никого не можем эпатировать, никого не можем удивить, потому что все вокруг это умеют. И вот нам теперь нужно что-то сказать, имея общепонятный, общедоступный и общереализуемый инструмент, который есть у всех. Кто что будет говорить и будет ли так сказано актуальным искусством, это вот тот вопрос, который я бы поставил в самом конце вот, уменьшение слона и оставление его в посудной лавке. Ну вот все, я вместился, наверное.
Спасибо. Можно вот одно замечание, чтобы, ну, дополнение, можно сказать, чтобы совместить вот два предыдущих рассказа, доклада о каноне и времени. Ведь канон такая штука, это, собственно говоря, клише, вот вы коснулись живописи церковной, да, икон. И он же постоянно менялся. И он менялся и преображался в другую форму, не только физически, он преображал мозги тех, кто там служит. У меня есть подруга, которая занимается росписью храма. И она говорит, знаешь, удивительный случай произошел совершенно недавно. Там по какому-то канону в Богородицу надо писать Вишневым. Батюшка, которого она до сих пор как-то почитала, говорит, да я хочу, чтобы мой храм был вот в Богородице, была Вишневым. То есть, вот мне кажется, кризис современного искусства, он пытается вскрыть то, что те, кто должны держать вот эту планку как бы канона, они сами никак на ней не то, что не зациклены, они в нее не верят. И вот вопрос в том, что уход восприятия вкуса, вы думаете, то есть новый вкус, он не
воспитание,
может... Воспитание вкуса. А он должен воспитываться, или может быть какая-то другая... Потому что воспитание – это все-таки прививание канона.
Конечно. Но, понимаете, канон не должен был нравиться... То есть в канон не нужно верить. Вот в чем дело.
С
вот
ним нужно смириться.
Смотрите, мы сидим сейчас... Давайте очень просто проиллюстрирую. Мы сидим сейчас на одной веранде, на лавках. То, что мы сидим все на одинаковых лавках – это канон. Вот никто из нас, мы сейчас чем-то заняты другим, мы, допустим, обсуждаем. Но представьте себе, если бы каждый из нас начал возмущаться и говорить, что зачем под меня подставили эту общую лавку, я хочу на другой. Вот я вот это
покажу. Она совсем нет.
Нет, я показываю вам, что это некоторое условие, когда если ты занят другим, если ты преследуешь некое дело, то это все равно, что обижаться на шариковую ручку, например. Вот что-то такое. И это первый момент. И второй. Про воспитание вкуса, отвечая. Мы сегодня демократически и так толерантненько предполагаем, что вкус имеется у нас у каждого. Вот одному нравится это, а другому нравится это. И какое-то долгое время, довольно долгое время, я думаю, это пошло второе поколение, эта тема эксплуатируется и позволяет существовать очень разным произведениям искусства или арт-объектам, которые на самом деле никому не нравятся. Я бы сказал так. Которые существуют благодаря тому, что если они не нравятся здесь, ну мы говорим, но ведь у всех все разное, тем самым легитимируем существование абсолютно неинтересных вещей. Как будто бы за нами всегда стоит некое большинство, некие воображаемые друзья, которым вот это может понравиться.
Которых мы обидим.
Ну, можем обидеть, или мы можем с помощью их обижать других от их лица. И вот мне кажется, что если мы к канону отнесемся так просто, то для нас все иконы разных иконописцев всех времен будут на одно лицо. То есть мы просто, вот если считаем, что канон задает очень жесткие рамки, но разве, допустим, икона Рублева там или и икона, допустим, Казанской Богоматери, да? Вот берем Богоматерь, написанную Рублевым, Казанскую Богоматерь, Грузинская Богоматерь, здесь я вот недавно под Казани ездил, в монастырь видел эту икону. То есть, если мы не понимаем канон, нам не надо в него верить, его надо знать. Если мы его не знаем, то они все одинаковые. Просто тетенька в таком золотом картошнике, вот, позолоченном, и, собственно, здесь вот ужас хранилось, дерево здесь лучше, да, вот этот я дома себе не повесил. Но мы, все, что мы говорим как воспринимающие, промахивается абсолютно мимо того, на что мы смотрим. Вот здесь бы я сказал, годится невидящее видение. Вот здесь вот годится, вот в этом смысле. Потому что вы знаете, вот вы занимаетесь современным искусством, вы можете уже какие-то вещи различать. Простой пример, если человек, допустим, занимался бы срубами, он бы сказал, что это не просто сруб, а сруб такой-то, вот здесь вот сделано вот так-то, то-то, то-то, то-то. Для него этот сруб стал бы говорящим. Ну, он бы вступил с ним в некий диалог, да? Вот. Он бы ему что-то сказал. А я, например, не занимался срубами, для меня, ну, здорово, дерево, сруб, все. Вот для нас искусство, которое не ставится в эстетической зависимости от восприятия, то есть не зависело от восприятия, то есть искусство до 18 веке, со второй половины 18 века, оно просто как не говорящий суд зачастую. За исключением очень редких специалистов, которые, как правило, историки, археологи, вот. Но как раз не связано с современным искусствоведением в предельном широком смысле, современным. Вот. А мне кажется, что бытие искусства, попробуйте сказать это слово, если вообще это такая вещь, о которой можно говорить, если оно есть и сегодня есть, вот в таком виде, тогда в другом, чтобы поставить о нем вопрос, мы должны были бы суметь понять, что мы не все понимаем в прошлом, что все не так просто, и что не нужно вот так легко играючи как бы порождать сегодня очень многие вещи, которые зачастую очень многим не интересны, никому не интересны, но легитимацией для этого служит то, что мы все поняли, мы все преодолели, мы все считали. Вот, ну, это я уже такие банальные какие-то вещи говорю, но не хочу Дальше,
нет, ну вы знаете, вот ваша точка зрения, она, конечно, интересна, так же, как Славка. Каноном является не то, что мы на ней сидим, а то, что он должен быть устойчив на двух ножках. Если она падает, это уже сломанная лапка. Вот позвольте, я продолжу все-таки мысль. Вот очень интересно у вас прозвучало то, что у сегодняшнего времени нет лица, но есть только у вчерашнего и будущего.
Не у сегодняшнего, а у любого настоящего.
У настоящего времени. И вот здесь интересно вспомнить ваше все время вот отсылку к иконам. И мне кажется, вы к иконам все время отсылаете, потому что вы чувствуете за этим некую безопасность. Вот я иду, например,
это просто пример вами подброшенный в связи с храмом.
Может быть, но это всех нас больше всего, так сказать, это яркий пример. Потому что вот я иду по улице, вот я вижу какого-то, допустим, нетрезвого человека, и он продает иконы, написанные им. Вот где мне взять силы, я верующий человек, взять ее и на нее молиться?
А что, как вас мне вытянуть человека из... смущает?
Меня смущает автор, нет, безусловно, и вас смущает. И вы поэтому говорите про Казанскую Божью Матерь или еще про что-то. Вы хотите, чтобы икона была для вас неким символом какой-то чистоты. И в этом плане
нет, я
для
говорю
вас...
только о каноне, только о самом акте
Дмитрий,
производства.
Я хочу просто пронести вот некую мысль. В вашем докладе звучит очень искусствоведческая позиция. Художник хорош только мертвый. Он умер, он мог пить, что угодно делать. Мы говорим, он был святой, гениальный человек, это был Репин. А если он среди нас, мы говорим, да вообще-то мужики, когда приехал сюда Репин, хотели набить ему морду, потому что был бы он путный художник, он бы иконы рисовал, а не девок. Но после того, как он купил у них самовар и как бы стал платить за жилье, произошел...
Нелли, я вообще не говорил о художниках. Вообще не говорил.
Я что, они ругаются?
Нет, то, о чем вы говорите, это касается социального бытия искусства.
Да.
То, о чем Михаил говорит, касается онтологического аспекта.
Я хочу как раз вернуться к произведению.
А можно вот я думаю, что это совершенно разные искусства. Я в докладе говорила об онтологических средах. Собственно, Михаил, он как бы пытается противопоставлять вот канон, да, там, то есть каноническое понимание искусства, да, от того, что вот...
Канон — это пример. Это пример.
Ну да, это как пример. Да, то есть, собственно говоря, вот он, мне кажется, не учитывает вот эти онтологические средства, потому что икона, безусловно, сегодня помещена, да, вот, в новую среду общения, да, и именно восприятие. То есть,
понятно.
То есть человек сегодня, он как бы считывает в иконе именно то, что его впечатляет. То есть он ее рассматривает как картину, так говорит, да?
Как человек, который
может... Аннигилирование контекста который... презентации.
Да,
то, о чем вы говорили.
Да. Как тот, который ставит это произведение в зависимости от своего восприятия, само
а
собой,
каким
да.
Каким образом вы собираетесь с этим бороться?
Зачем
мы с вами согласны?
Нет, а можно и про борьбу сказать? Дело в том, что
контемпорари
арт уже давно заботился проблемой вкуса, качества работ, критериев. Что вот произведения, которые никому не нужны, они действительно никому не нужны. И у любого теоретика современного искусства существует абсолютно твердое убеждение, что современное искусство в большинстве своем. А оно просто дрянь. И вот Климент Гринберг, он уже предлагал два критерия. Это либо мастерство, либо идея. И он писал так вот, такой, казалось бы, человек из Троя, но он писал вот тупо на уровне вот трактатов 18 века, что хорошо, что дурно. И это усилие воспроизводится. И даже такой парадоксальный мыслитель, как Гройс, которого важно сказать, чтобы отличаться от других, у него, собственно, стало, он тоже вводит эти критерии, там, говоря, например, об обмене там, между средой и произведением и так далее. Потом он, то есть этот самый больной вопрос вокруг современного искусства, да, действительно, потому что современное искусство, оно не проблематизировало, а оно просто как бы вот
заполонило.
Не в этом дело, мы не будем сейчас его оценивать. Оно просто создало ситуацию, когда вот эта вот очевидность, такая онтологическая очевидность, если так можно говорить, я не философ, не знаю, на котором держалось искусство как таковое, оно просто осталось со мной. И я думаю, что нет человека адекватного, который бы не думал так, как вы. Да? То есть я не скажу, что я не люблю современное искусство, но объективно, дрянь. То есть
я понимаю.
Она как бы
объективная дрянь. Я сделал, можно сказать, показал прагматику того выступления, которое я не развернул. Но это только прагматика, да? А потому что там были...
Не относится, конечно,
к тем, кто-то был. Это рассчитано на вашу эту самую реакцию во многом.
Вот понимаете? Я и говорю, что оно об этом я и говорил.
Что оно и рассчитано на это.
А вот если мы все его будем делать, то мы займемся чем-то другим.
Нет, ну.
Так, нет, а вот тут есть противоречие. Вот вы говорите, что мы должны все делать. А вот современная система образования и требования, вы несколько раз упомянули тут аккредитация и так далее. То есть там же какие требования? Что мы теперь не должны, например, транслировать искусствоведческие дискурсы или там литературоведческие дискурсы, а мы должны занимать их некими тренингами. То есть, по идее, мы должны изучать роман, обучая написанию романа. Да? К примеру, да? Стихи стихами. Искусствовед ты. Уже нет никаких искусствоведов, нет этой эрудиции, все это в прошлом. То есть некая художественная институция, там все собираются. Вот давайте сделаем мозаику. Вот мы делаем мозаику, в процессе мы постигаем, но мы не собираемся быть художниками. Кто-нибудь скажет, кому ей что сказать.
Это же существовало, это же называлось.
Это такой тотальный детсад. Такой тотальный. Но с другой стороны, может, в этом что-то есть, вот, потому что когда-то же так делали.
Да,
вот, например,
мы потом поймем, что за этим есть. Поколение такое вырастет на мозаике.
Который занимается, вот я хотела присутствующим представить Владимира Архипова, он занимается тем, что находит вещи, которые приобрели вторую жизнь, являются постпроектом, и, в общем-то, его творческая точка зрения, что они являются произведением искусства, потому что они обладают какими признаками искусства?
Ну, там главными признаками искусства.
Какими?
Есть автор, нет копии, есть время, место создания, ну и рефлексии зрителей в исполнении эстетической.
А? До Беньямина. Это вот Беньямин это скрывается. Да, в эпоху массовой, да.
В общем-то, мне кажется, мы подходим к основному вопросу. Если мы все так недовольны, стало быть, вот это произведение... Нет, ну, в смысле, я недоволен.
Нет, я доволен, я доволен.
Ну, подождите, стало быть, есть в этом какое-то зло.
Вот если почему это... зло?
Нет, ну почему? Если же в хирурге начнут проблема, резать проблема. Все вместе
аппендицит, мы скажем, не нравится,
а вот этот что, умер. Зло, а здесь никто не умер, но, видимо, все-таки кто-то умер. Какого-то мальчика выплеснули с водой. И мы хотим разрыть, какого выплеснули с водой. И как бы, ну вот, мы хотим...
Я подозреваю, что это относится к неуправляемому процессу.
Потому что, мне кажется, он сейчас закрыт.
Потому что есть.
Он уже открыт очень. Стало больше свободного времени. Поэтому раньше... Нет,
вот пахали бы ограниченными ложками.
Толстого
не надо было на рок-драмы сидеть, я бы
говорю. Читайте, что такое искусство, статью Толстого, и все будет хорошо.
Спасибо. Я предлагаю завтра возьмите начать, чтобы не резать голову в себя.
Как это спишь?